Глава 7. Космология. В жизни существуют некоторые вопросы, на которые можно дать единственный бесспорный ответ. К сожалению, несмотря на виденное вами только что, однозначного ответа, как выглядит Вселенная в целом, не существует. Уравнения Эйнштейна допускают множество различных глобальных форм Вселенной, и, как вы увидите в 6-й части, мы до сих пор точно не знаем, из чего она состоит. Сказав это, возможно, стоит напомнить, что физика, какой бы могущественной она ни стала сейчас, никогда не отражает реальность абсолютно точно. Она даже не стремится к такой цели, потому что это означало бы, что реальность, какой бы она ни была, можно познать абсолютно. Что невозможно. Наблюдения и эксперименты, несмотря на их точность, всегда дают приблизительный ответ. Существует вероятность погрешности, даже самой ничтожной. Кроме того, оглядываясь назад, мы знаем, что на протяжении всей истории человечества технологии, с помощью которых мы, люди, осваивали природу, весьма редко совпадали с уровнем возможных прогнозов физики того времени, что иногда приводило к ложным убеждениям. Если бы пару веков назад вашему предшественнику каким-то образом удалось бы узнать о существовании некоторых бактерий, размер которых не превышает 1/1000 толщины человеческого волоса, ни один из его современников не смог бы проверить это. Так что ученому, возможно, пришлось бы провести остаток своих дней в сумасшедшем доме за непозволительное запугивание людей. То же самое относится и к далеким галактикам. Если бы ваш предок еще и настаивал на их существовании, его бы и не стали никуда забирать, а просто сожгли заживо. Как Джордано Бруно. Необходимых технологий, чтобы заглянуть достаточно далеко в космос и представить себе его теорию, не существовало даже 100 лет назад. Точно так же, как не придумана еще технология, позволяющая проверить описанные мной в конце книги теории. Как говорится, наука прогрессирует, иногда семимильными шагами, открывая путь для революции в понимании. Тем не менее, может оказаться здравой позицией рассматривать науку как строительные леса мыслей, пытающиеся поколение за поколением быть как можно ближе к реальности, в которой мы живем, реальности, чьи тайны затем обнажаются в результате экспериментов. И тут стоит заметить, что даже если в будущем что-то изменится, до сих пор ни человеческая деятельность, ни наука никогда не приводили к открытиям о природе, которые не были бы явственно видны. Вместе с тем необходимо смиренно преклонить колени перед величием природы и науки, ведь только наука подарила нам глаза, чтобы увидеть, как слепы были наши тела. Итак, что же такого дало нам видение Эйнштейна, что отсутствовало раньше? Если его уравнения слишком сложно решить, то чем же они хороши? Если мы не знаем даже того, из чего состоит Вселенная, как можно их использовать? Вопреки тому, что полагает большинство людей, ученые не любят сложностей. Они предпочитают, чтобы все было просто. И смысл, как правило, состоит в нахождении простого шаблона для, казалось бы, сложной системы. И здесь на помощь приходит остроумие. Итак, давайте посмотрим, что мы можем сделать из теории Эйнштейна за счет упрощения всего увиденного до самых больших возможных масштабов. Забудем о деталях. Посмотрим на общую картину. Нет ни астероидов, ни планет, ни звезд. Они слишком малы для того, что имеет здесь значение. Оставим на месте только галактики или даже скопление галактик. И вы можете увидеть все космическим дальнозорким глазом в таких пропорциях, что Земля, Солнце и сотни миллиардов звезд, составляющие Млечный Путь, окажутся лишь точкой, обозначающей ваше местонахождение. Остальные галактики равномерно распределены вокруг, даже если видны их нитевидные структуры. Хорошо. Это просто. Это первоначальная настройка. Вы вводите ее в уравнение Эйнштейна и смотрите, выходит ли что-нибудь в итоге. И ждете, волнуясь, не смея ожидать многого. А потом, о чудо, работает. Куда ни бросишь взгляд, галактики и скопления галактик движутся вокруг друг друга ожидаемым образом, но это еще не все. Окружающая Вселенная, объем видимой с Земли Вселенной, начинает расширяться. Пространство-время растягивается между всеми галактическими точками, заставляя их разбегаться, независимо от того, как они двигались друг вокруг друга. Каким бы ни было их движение в небольшом локальном масштабе, сейчас они похожи на семена мака в пирожном или точки на поверхности надувающегося воздушного шара. Чем дальше они от Земли, тем быстрее они разбегаются. Именно это увидели ваши друзья в свои телескопы за миллиард фунтов. Это расширение Вселенной. Подставив в управление Эйнштейна простую модель видимой Вселенной, вы получили то, что до появления Эйнштейна было немыслимо в любой момент истории человечества. Что-то соответствующее увиденному вами там, в небе, тому, что ученые видят каждый день. Вселенная может развиваться, согласно Эйнштейну, и развивается, согласно наблюдениям, сама по себе. Из такой мысли появляется космология – наука для выяснения прошлой и будущей истории Вселенной. До Эйнштейна имелась лишь космогония – истории, которые мы рассказывали сами себе, чтобы не сойти с ума от загадочного происхождения нашей реальности. Теперь у нас есть еще и наука. Средство для разгадки истории написано не людьми, а природой. Наблюдая, как разворачиваются все окружающие вас точки, вы внезапно понимаете, что с помощью уравнения Эйнштейна действительно можете нажать кнопку перемотки в своем уме, заставив расширение прокручиваться в обратную сторону. И нажимаете ее. Вместо того, чтобы расти, маковое пирожное видимой Вселенной немедленно начинает сдуваться. Ваш космический глаз видит его усадку. Отдаленное прошлое теперь движется в направлении настоящего, к вам, поглощая образы грядущего. Сжимается вся сфера, ограничивающая видимую с Земли Вселенную. Сжимается еще больше. Сжимается, пока не... Около 100 лет назад бельгийский физик и священник и иезуит Жорж Леметр решил внедрить три космологических принципа в простую, работающую, подобно воображаемому часовому механизму, Вселенную, чтобы понаблюдать за ее расширением и сжатием во времени. Его вывод был прост. Похоже, что наша реальность, та самая реальность, воспринимаемая людьми как нечто само собой разумеющееся с тех пор, как они научились думать, имела начало. Уравнения Эйнштейна быстро привели Леметра, а впоследствии многих других ученых, к очень запутанной идее, что Вселенная, хотя всегда и содержала всю ту же энергию, что и сейчас, когда-то вообще не имела размера. Никакого размера в пространстве или во времени. Идея, безусловно, звучала абсурдно, и, возможно, до сих пор звучит именно так, но она была тем, о чем говорило уравнение Эйнштейна. Из всего, что мы знаем сегодня, она, однако, кажется лучшей когда-либо придуманной человечеством идеей для понимания того, что мы видим в ночном небе. Теория, утверждающая, что все содержащееся в видимой Вселенной когда-то имело нулевые или весьма близкие к нулю размеры на каком-то этапе своего прошлого, называется теорией Большого Взрыва, теорией Горячей Вселенной. Горячая Вселенная, потому что только очень горячее прошлое может заставить всю энергию видимой Вселенной сжаться до крошечных объемов. Сердце Солнца раскалено, так как вся содержащаяся в нем материя раздавлена собственной гравитацией Солнца. Сжав всю видимую Вселенную до размеров Солнца, вы получите еще один уровень горячей Вселенной. Большой, потому что взрыв включает в себя всю видимую Вселенную. И, наконец, взрыв, потому что последовавшее затем расширение делает его похожим на взрыв в нашем прошлом, сразу после рождения Вселенной, хотя позже вы увидите, что это вообще не взрыв. Необычайное, потрясающее, умопомрачительное, за гранью обжигающего накала, горячее, колоссальное, повсеместное, универсальная вспышка. Такими словами, можно было бы гораздо лучше описать происшедшее тогда, но «Большой взрыв» тоже достаточно эффектное и более скромное название. А скромным оно должно быть, потому что даже если вашему космическому глазу может показаться, что все связанное с «Большим взрывом» сосредоточено на нашей планете Земля, это не так. Как вы теперь видите, «Большой взрыв» произошел не в какой-то конкретной точке пространства-времени, а везде –